Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе светлого вечера, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С радостной темы хотел бы наш сегодняшний разговор начать. Были новости в последние дни. Я об этом читал у разных людей в телеграм-каналах, что среди победителей конкурса управленцев «Лидеры России» оказалась Мария Львова-Белова, автор такого замечательного, интересного проекта, как «Квартал Луи» в Пензе. Это такие места, квартал, специальное такое место для проживания активных людей с ограниченными возможностями, где они могут жить полноценной жизнью, социализироваться, развиваться. А об этом обо всем можно, наверное, подробнее в интернете прочитать. Удивительное начинание «Квартал Луи», и вот его автор Мария Львова-Белова стала лидером России, теперь уже официально. Она супруга священника, и у нас в программах мы об этом рассказывали, и у вас в Парсуне она была гостем. Я бы вот начал с того, что какое у вас такое самое яркое впечатление о том разговоре?
Это была одна из карантинных Парсун, и впечатление у меня осталось, несмотря на вот дистанцию, на то, что мы были не в студии, как, собственно, и мы сейчас с вами, но у меня осталось впечатление тогда очень такое, очень светлое, такого спокойного, настоящего разговора, без каких-то там попыток казаться со стороны гостей. И я искренне рад, что вот она смогла победить в этом конкурсе. Конкурсе, по-моему, очень хорошем, важном и нужном. И замечательно, что такие люди оказываются вот в числе победителей, а значит, собственно, уже по большому счету, так или иначе, в числе того, кого принято называть элитой государства и общества. Понимаю, что это большая, сложная тема, но, тем не менее, очень радостно от этого. И, знаете, вот когда человек занимается делом, то тогда, в общем, с ним всегда вот есть о чем поговорить, что называется. Потому что бывает у меня, в том числе во время программ, какое-то такое внутреннее небольшое напряжение, вот как на какую тему перейти, а что спросить, а вот насколько это будет интересно, когда ты как бы с одной стороны программу записываешь, с другой стороны ее слушаешь. А вот самые, на мой взгляд, содержательные и удачные программы, когда ты забываешь о том, что ты программу сейчас записываешь. Вот это был тот самый случай, мне кажется. Слава богу, таких много. И поэтому еще раз поздравляю сердечно нашу победительницу и всячески желаю помощи Божией и дальше.
Вот мы не случайно начали с того, что я упомянул, что супруг Марии Львовой-Беловой священник, хотя вы в программе рассказывали, что она, вернее, рассказывала в программе, вы это обсуждали с ней, что к моменту записи программы не так долго он был священником, то есть он рукоположился уже, когда вот эти проекты благотворительные были запущены, для него тоже было важно служить, посвящать себя чему-то большому и важному, и, может быть, он выбрал самое большое и важное, чему может себя мужчина посвятить, служение алтарю. И после этого вот Мария Львова-Белова говорила, что я сейчас не представляю, как иначе может быть. Как бы иначе могло быть, если бы не было рядом мужа-священника, который молится и вот который совершенно особенную помощь оказывает. Я вот почему об этом так подробно вспоминаю, потому что мне бы хотелось с вами поговорить вообще об этой теме «Церковь и благотворительность» в каком-то смысле, в очень, наверное, таком здоровом смысле. Такая победа в конкурсе «Лидеры России», то, что именно проект так или иначе связанный с активностью православных мирян, благословленный и поддержанный епархией и созданный в сотрудничестве, что называется, с епархией, это в каком-то смысле, опять-таки в здоровом, очень хорошо работает на имидж церкви, с одной стороны. С другой стороны, мы не раз обсуждали, что у церкви нет цели создавать свой имидж. Имидж не та категория, которая могла бы быть применима к разговору о теле Христовом, о церкви понятой так. С третьей стороны, в обществе действительно очень часто слышен запрос к церкви именно на дела благотворительности. То есть даже есть некоторое такое ощущение, что для большинства церковь – это в первую очередь то, что те, кто помогают обездоленным, лишенным и так далее. Вот как вы на весь этот клубок вопросов смотрите?
Вы знаете, мы, собственно, не первый раз, да, подходим к этой теме, да, и с разных сторон, собственно, и тем тут несколько. Но я все-таки придерживаюсь, в данном случае подчеркиваю, вот это моя личная точка зрения, поскольку ее не все разделяют, в том числе и среди моих вот коллег, с которыми мы вместе работаем и служим церкви, что дела милосердия обладают особым статусом для верующего человека. Конечно, безусловно, цель церкви не в создании там каких-то домов для сирот, для мам и так далее. Церковь есть общение человека с Богом в богословском смысле. Мы всегда говорим о церкви как о теле Христовом. И это вот, собственно, она и создана Спасителем вот таким образом. В этом ее тайна великая. И в этом ее спасительная миссия для человека, миссия Христова. И понятно, что верующий человек, вот он может много чем заниматься вот, в плане там, общественном, там, бытовом, каком угодно. Но мне кажется, что вот эти дела милосердия, то, что мы называем делами милосердия, они, безусловно, обладают для верующего человека особым статусом, потому что вот верующий человек может, там, наверное, даже в каком-то смысле там, не богословствовать, может много чего не делать. А вот как-то не проявлять милосердие к ближним, ну, можно только, если ты где-то в пустыне находишься в таком глубоком затворе, и тогда все твое милосердие, оно только в молитве проявляется. А вот деятельное милосердие, оно, наверное, неизбежно, так или иначе, является для каждого из нас таким евангельским вызовом. И в том числе я об этом не раз говорил, но с вашего позволения повторю, мне кажется, это очень важно. Я в какой-то книге обратил на это внимание, там автор писал, сейчас не помню кто, о том, что Господь себя в Евангелии никогда ни с кем не сравнивал. Но есть одно исключение, когда он говорит, что если вы сделали это одному из малых сих, отвечая на вопрос апостолов, да, то есть если вы проявили дела милосердия к одному из людей, то вы сделали это мне. То есть он как бы, получается, отождествляет себя с тем человеком, которому плохо и которому нужна помощь, которому помогли. А вот мне кажется, это очень важно. Это вот первое, о чем я хотел бы сказать в связи с поставленными темами. По поводу имиджа, понимаете, и да, и нет. Понятно, церковь как тело Христово не нуждается ни в каком имидже. Человек нуждается в церкви, а не церковь в нем. Вот, хотя, безусловно, вот это вот то, что мы называем синергией, там, сонаправленное движение Бога и человека, любовь, говоря вот человеческим языком, Бога к человеку, это тоже, в общем, какая-то, ну, нельзя, конечно, сказать потребность Бога в человеке, но в этом есть какая-то глубочайшая тайна, в которую мы никогда до конца не проникнем. Можем только вот благоговейно замолчать и склонить голову перед ней. Вот. Но при этом церковь как организация, которая в современном мире стремится достучаться до сердца каждого человека, конечно, и о которой у человека складывается какое-то представление, то есть тот самый образ церкви, конечно, хотелось бы, чтобы он был адекватным. Вот я помню еще в 2009 году, когда мне впервые приходилось формулировать и отвечать на вопросы, вот в чем задача тогда синодального информационного отдела, я говорил, что мы считаем, что голос церкви, мы стараемся, наша задача, чтобы голос церкви был слышен в медийном поле, и чтобы он звучал адекватно тому, что происходит в церкви на самом деле. Потому что либо нередко, либо он не слышен, то есть позиция церкви, которая есть, но она не озвучена, не донесена вот, до людей. А второе, происходит серьезное искажение. И вот так я бы поэтому, может быть, не акцентируясь на том, называть это там образом, имиджем и прочим, я бы вот об этом говорил. Потому что, знаете, вот, ну, есть какие-то современные там явления, инструментарий какой-то, с помощью которого начинают все объяснять. Да, вот есть какие-то модные понятия, модные явления, не знаю, модные профессии. Вот вошел в нашу жизнь пиар, да, и мы начинаем характеризовать пиаром, ну, чуть ли не там, от Древней Греции какие-то действия до наших дней. А все-таки это культурное явление определенного времени. Да, раньше у каких-то других культурных явлений были эти черты, но это не вполне корректно. Да? Или там, вот вчера обратил внимание в какой-то переписке, такой личной, да, но человек, совершенно далекий от этого явления вещи, называет троллингом. Ну вот сейчас вот модно все считать троллингом. Вот это значит, вас троллят, или это троллинг, и прочее. Ну, здесь, мне кажется, дело не в определении в данном конкретном случае, а вот в каком-то таком глубинном и глубоком содержании.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Ну вот третья часть моего вопроса, к которой мы сейчас подошли, это аспект ожиданий общества от церкви как от такой, как от центра добрых дел. С одной стороны, вроде бы логично ожидать от людей, которые себя называют христианами, поступков в духе Христа, то есть помощи всем обездоленным, лишенным людям в трудной ситуации. С другой стороны, люди церковные на это вправе как раз-таки не возразить, а скорее уточнить, что то, о чем вы сказали, что смысл существования церкви не в добрых делах, хотя они необходимы. Вот как вы оцениваете такое общественное мнение или некий общественный запрос к церкви?
Собственно, мы об этом же уже начали говорить. Да? Если речь идет об обществе в целом, в котором есть верующие и неверующие, в котором люди, знающие, что есть церковь, и как-то к ней относящиеся, но при этом они, может быть, не разбирающиеся в богословских тонкостях и прочем, конечно, для них вполне естественным образом ожидать от церкви, от других религиозных организаций вот каких-то дел милосердия. Если они при этом сводят церковь к такой социальной службе, что ж, это вот, ну, как говорила одна моя знакомая, с такой иронией или даже иногда сарказмом, факт их биографии. Это не приближает их к пониманию сути того, что такое церковь или религиозная организация. Но при этом, понимаете, вот недавно мы на одном таком внутреннем совещании обсуждали как раз-таки вопрос представления дел милосердия в медийном пространстве, сами дела милосердия, их представления. И вот коллега одна, большой специалист вот в делах вот социального служения и маркетинга, связанного с этой темой, она сказала, что вот с ее точки зрения есть принципиальная разница в основаниях и целях дел милосердия вот в таком, скажем так, светском секторе НКО, да, некоммерческих организаций, и у церкви. И вот, если я не ошибаюсь, она сказала, что вот целью благотворительных организаций нерелигиозных, не церковных, является установление справедливости. А целью церковных благотворительных организаций и источником, и целью, и причиной, и целью, да, в данном случае является любовь, радость и помощь не только тем, кто нуждается в помощи, но помощь от дел благотворительности тем, кто эти дела совершает. Вот, мы даже говорили о таком, вот, в таком залоге, что это дела, которые нас меняют. Да? Не только, они не только меняют тех, на кого направлены, но они меняют нас. И мы там много дискутировали, потому что я сказал, что светские организации тоже есть разные очень. И вот мы уже сегодня упомянули, то, что у меня в программе бывали разные гости. Вот, скажем, Наталья Авилова, которая сейчас возглавляет фонд Лизы Глинки, и это, в общем, светская организация, ну, верующий человек, понятно, но это не созданная церковью организация благотворительная. Она, хотя, повторяю, и Наташа верующая, как и Лиза была верующим человеком, но я не думаю, что вот Наташа бы согласилась с тем, что их задача установление справедливости, поэтому разные очень организации работают и занимаются благотворительностью. Вместе с тем, вот то, что сказала наша коллега в этом обсуждении, мне кажется очень важным и очень верным. действительно есть безусловное отличие вот такой церковной благотворительности в том, что у нее вот эта вот основная ее составляющая, она, вот это парадокс такой, да, основная составляющая социального служения церковной благотворительности, она не социальная. Она все равно духовная, да, она все равно, ну, вот как бы надсоциальная, вне социальная, как угодно. Мне эта мысль представляется важной и нужной, и правильной.
Не могу тут не задать отчасти такой философский вопрос, но не получается ли в таком случае, что к человеку, которому нужна помощь, мы относимся, совершая дела милосердия, как к средству, средству собственного духовного возрастания. И вроде бы, с одной стороны, ничего в этом страшного нет, так, если размышлять, а с другой стороны, как-то всем нам кажется, наверное, интуитивно, что относиться к человеку как к средству – это что-то не очень правильное.
Я понимаю вопрос. Мне не кажется, что здесь есть отношение как к средству. Иногда, может быть, это на уровне каких-то метафор, да, вот создается такое впечатление при вот переносе значений. Но это, знаете, как вот преподобный Серафим, например, в силу вот происхождения своего нередко проводил какие-то аналогии там вот с купечеством, да и, собственно, это евангельские аналогии, да, очень разные, связанные в том числе вот с такими вещами. Поэтому я не думаю, что здесь есть внутренняя вот эта вот инструментальность, да, что вот есть задача научиться любить, есть инструменты, люди, которым плохо, давайте осваивайте, да. Но вот давайте доведем это до абсурда, чтобы показать все-таки то, что нет здесь этой опасности. Вот мне кажется, нет. Мне кажется, что любой человек, который вот или испытывает жажду любви, или пытается любить, он понимает, что это разные вещи. И он может считать, что надо учиться любить, он может считать, что нельзя научиться любить, как-то по-разному все это для себя объяснять, но я думаю, мы все равно понимаем, о чем идет речь.
Я вот сейчас подумал, что, видимо, мы когда говорим о том, что нельзя относиться к человеку как к средству, мы подразумеваем, что нельзя человека обесценивать, его личность, его значимость как человека. Но вот когда мы проявляем дела милосердия и тем самым относимся к человеку как к средству собственного духовного роста, здесь же нет речи о таком обесценивании. Напротив, все строго наоборот. Мы его в каком-то смысле подчеркиваем, что он важен, нужен, достоин любви и участия.
Я думаю, что вот вряд ли кто-то из нас так вот говорит: так, я занимаюсь своим духовным ростом. Вот давайте-ка я понимаю, что для духовного роста вот важно оказание дел милосердия. Пойду-ка я сегодня займусь, там, позанимаюсь 2,5 часа моим духовным ростом в больнице там, и прочее. Мне кажется, что люди, серьезно занимающиеся духовным ростом, они не думают об этом. Да? И здесь вот, опять же, частые аналогии там, со спортом, да, с необходимостью прилагать усилия физические, чтобы физически возрастать, они все-таки, их нужно воспринимать до определенного только значения. Все-таки духовная жизнь – это как-то немножко иначе. Здесь чемпионы, они не обвешивают себя медалями, не становятся на пьедестал, они чувствуют наоборот, вот чем выше они поднимаются в этом самом духовном росте, тем больше они чувствуют свою несостоятельность какую-то человеческую, малость свою по отношению к тому, что Господь от нас ждет. Проблема грешника не только в том, что он совершает греховные дела, а в том, что он не понимает, сколько он их совершает и что из его... Это вот наша общая проблема, да, потому что каким бы плохим себя человек ни считал, вот парадокс, да, он в глубине души считает себя хорошим человеком. Такой изгиб есть.
Еще за одно слово, которое вы произнесли, не могу не зацепиться по-журналистски. Вы сказали, пересказывая мысль вашей собеседницы, что цель многих светских проектов благотворительных – это установление справедливости. А сама эта категория справедливости такая дискуссионная и каждый раз порождает вопросы и дает поводы к размышлению. С одной стороны, кто сейчас в наше время дерзнет сказать, что он против справедливости. Конечно, мы все за социальную справедливость и прочее. Это нормально. С другой стороны, нередко, может быть, в качестве такого полемического заострения от священников и верующих людей можно услышать мысль, что я считаю, что справедливость – это не то, что нам нужно, потому что справедливость всегда человеческая. Вот сами мы решили, что нужно, что не нужно, что добро, что зло, и вот мы ее устанавливаем. А у Бога нет справедливости, вернее, она есть в Боге, справедливость, но она именно божественная, а не нашего ума. А что вы об этом думаете?
Думаю, что сложно это понятие, и что, вот скажем, опять же, понимаете, мы же живем как-то вот жизнь настолько сложно сочиненная, что здесь есть много разных нюансов. Есть понятие социальной справедливости, которое, конечно, в идеале недостижимо. А я вот тут недавно, мне старшая дочка моя, 12-летняя, говорит: папа, вот деньги же это зло, почему бы просто деньги не отменить, и тогда будет хорошо. Я говорю: Лиз, ну это как-то все очень наивно, ты рассуждаешь. Вот я даже как-то не нашел, что и ответить, потому что как-то стал раздражаться, что вот что-то дурацкий вопрос ребенок задает, неужели это там не очевидно, хотя понимал, что раздражаться может только на себя. Но вот она вдруг стала задумываться над этими вещами, и вот я пытаюсь что-то ей ответить, как-то там формулировал, что, конечно, с одной стороны, неизбежно стремление вот такой социальной справедливости, с другой стороны, оно, в общем, ну, малодостижимо. Ну и в том числе там мы поговорили про деньги, являются ли деньги злом или не являются, что является злом, вот, и так далее. Вот, поэтому тут вот такая тема. Что касается справедливости, то, там, скажем, как сейчас принято говорить, адекватного, да, или соразмерного награждения или наказания, то мы же с вами знаем прекрасно, что в святоотеческих текстах многократно встречается мысль о том, что не считая Бога справедливым, поскольку если бы он был справедлив, то, в общем, мало кто избежал бы тяжелых последствий вот, в вечной жизни. Что, и это тоже вот одна из таких тайн домостроительства, так сказать, Божьего и вообще отношения между Богом и человеком, и, может быть, в каком смысле основание нашей надежды. Вот, потому что справедливость, она, в ней есть что-то вот от безличностного кармического закона. Да? Ты не можешь обратиться вот в религиях, где есть закон кармы, где он властвует, не можешь к нему обратиться с просьбой: прости меня. Ты, если кому-то там на ногу наступил, то тебе кирпич на эту ногу обязательно должен упасть, и по-другому быть не может. Вот. У нас, кстати, мне кажется, тоже иногда увлекаются даже в рассуждениях, что это не Бог наказывает, человек сам себя наказывает, как будто вот помимо отношения Бога с человеком есть какой-то вот такой закон, который независимо от божественной воли, воли Божьей, все равно обрушает эти кирпичи на каждого из нас в виде там болезни или еще чего-то. Мне это кажется таким языческим упрощением.
А как в этом смысле вы расцениваете болезни и скорби? Ведь те, кто говорят, что человек сам себя наказывает, они, ну, если угодно, в каких-то таких апологетических целях, как правило, хотят, ну, если угодно, грубо говоря, вывести Бога из-под огня критики, что это не Господь такой злой мститель, который тебе мстит, а что просто ты сам себя ставишь в условия, в которых делаешь себе хуже. Хотя я понимаю, о чем вы говорите, что здесь как будто бы возникает какой-то иной закон, кроме божественного.
Понимаете, и главное, в нем тоже нет справедливости, потому что вот понятно, да, что можно сказать, что, ну, вот, коль ты, если ты там запойно пьешь, то тебе там обеспечен цирроз печени. Но понимаете, даже здесь, вот в этой истории, нет математических доказательств. Я имею в виду математической такой статистики, математической точности. То есть, грубо говоря, простите за такой вот пример, выпивающий ежедневно там две бутылки водки, там мужчина должен там через 10 лет там получить такое-то заболевание. Кто-то получит через 3 года, а кто-то через 30. Понимаете, где эта самая справедливость? В чем она? Она испытывает, значит, то есть, с одной стороны, это все, так сказать, связано с чем еще? Кто-то скажет психосоматика, кто-то скажет, что это связано не только с фактом питья, но там другие превходящие факторы и так далее. Но мы же никогда не сможем оценить все эти превходящие факторы и разобраться в том, как вот это наступает. Поэтому, мне кажется, здесь, с одной стороны, есть наша попытка расписать тайну, вот все-таки что-то, что для нас всегда останется закрытым в этих отношениях. А с другой стороны, вот эта вот попытка, она как-то вот, ну, переворачивает разговор о добродетелях, там, о добродетели надежды, милосердия других, потому что они как-то нам, ну, немножко другой путь предлагают вне вот этих вот алгоритмов, если А, то Б. Да, и здесь есть, конечно, и вот в этом подходе, о котором я говорю, такая уловка, а, ну, тогда там буду пить, а вдруг я там дольше продержусь, да, или я там пью и подаю милостыню, может, у меня цирроза не будет или будет, но позже. А здесь тоже есть свои, так сказать, подводные камни и уловки, вот, но все-таки я думаю, что вот тема справедливости, она такая непростая, особенно высшая справедливость, потому что, ну, об этом еще Экклезиаст плакал, да, или сокрушался, что не быстрым достается победа, да, как там, вот. Хотя эта книга обычно прочитывается как вот такая ламентация человека над миром, человека, который не знает Христа и не слышал заповеди блаженств, и поэтому он в мире ничего иного увидеть не может. Но, тем не менее, там многое из того, что там написано, оно, в общем-то, вполне справедливо, вполне точно, да, для описания того, что сегодня происходит. Вот поэтому тут все как-то, мне кажется, немножко сложнее. Не обязательно, может быть, точнее, немножко иначе. Может быть, не обязательно даже сложнее, но иначе. И менее вот так вот алгоритмизируемо, просчитываемо и так далее.
Очень интересная тема, мы к ней вернемся после небольшой паузы. Я напомню, сегодня, как всегда по пятницам в этом часе «Светлого вечера» с нами, с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».